Сейчас откроем Слово Божье, откроем наши сердца и будем говорить продолжение темы, которую мы начали. Но мы не будем сегодня много говорить о духе и душе. Как вы помните, кто был в прошлый раз, мы говорили о том, что идет постоянная борьба духа и души человеческой. И давайте мы вспомним, что включает в себя душа человека. Из чего она состоит? Кто помнит? Ну? Чувства, эмоции, да. Дух, душа и тело – это человек. Именно душа из чего состоит? Чувства, эмоции. Что еще? Чем думаем? Мозг. Мозг будем выносить, да? Интеллект, да? Это наше мышление. Ну, мозг, правильно. А воля, да? Также воля. Это все составляющие души. С чего же состоит дух человека? Вспомним. Еще раз. Галочка, молодец, отличница была в школе. Все записано, да. Да, совесть, интуиция и общение, да. Именно через эти три составляющие, когда они освящены Духом Святым, и происходит наше единение с Богом. Мы не можем никак выйти в духовный мир, потому что это, знаете, как нелегальные мигранты, которые пересекают границу, да, но только через Дух, через Духа Святого, да, когда действительно Дух Святой наполняет нас, когда Он открывает нам Слово, когда восстанавливается то общение, которое было потеряно у Адама, да, в Эдемском саду. То есть мы можем слышать голос Бога, мы можем получать от Него откровения, мы можем иметь все дары, да, которые Он для нас приготовил. То есть мы можем действовать в сверхъестественных каких-то способностях. Но это происходит, и это хорошо и прекрасно, когда это происходит через Святого Духа. Но мы также с вами говорили, что приверженцы различных культов, различных религий восточных, да, они пытаются это тоже сделать, и они, скажем так, незаконно, они выходят тоже в духовный мир, они получают какие-то знания, они даже производят некое исцеление, да, и мы все с вами помним сеансы Кашпировского и Чумака, да, когда люди просто прилипали к экранам телевизоров, и вроде бы происходили какие-то исцеления, да, на самом деле мы не знаем судьбы этих людей, чем закончилось потом такое в кавычках исцеление. И поэтому Господь, Он предназначил, и Он, вернее, сотворил нас вот именно такими, как мы есть, дух, душа и тело. И через дух Он хочет продолжать общение с нами, но наш дух, он как будто заморожен, он как будто спит. И только Его возрождение происходит, когда мы приходим к Богу, когда мы принимаем Его как Господа Спасителя, когда происходит вот этот тач, прикосновение от Господа, да, когда наш дух просыпается, наш дух возрождается. И только тогда мы действительно можем опять возвращаться в Эдемский сад, опять можем иметь общение с Богом. Но цель прошлой проповеди моей была подвести к тому, насколько важно, чтобы душа не главенствовала в нашей жизни. И вы все согласитесь, что мы, по большому счету, все душевные люди, да? И в миру душевный человек – это положительный как бы отзыв, это позитивная характеристика. Но на самом деле, когда мы приходим к Богу, очень важно, чтобы не душа была на пьедестале, и уж тем более не наше тело, уж тем более не наша плоть. Но чтобы дух главенствовал, пожалуйста, сделайте перевод. Брат Сэм здесь, принесите наушники или что-то. Поэтому очень важно, чтобы приоритет мы отдавали духу. Мы так долго кормили наши чувства, так долго мы заботились о душе, да, чтобы наша похоть плоти, очей была удовлетворена. Но кормить дух, конечно же, мы не понимали и не знали. И поэтому сейчас, когда мы уже верующие христиане, поинт мой заключался в том, в прошлый раз, чтобы дух наш, он главенствовал, чтобы душа была в полном подчинении духу. И мы говорили, что для этого нужно. Мы говорили о том, что важно принять эту информацию, важно не позволять чувствам, эмоциям, да, не позволять, чтобы наша воля была сломлена, дьяволом. И, в принципе, у всех неверующих людей воля подчинена. Подчинена или человеческим желаниям, или желаниям дьявола, да? Что, в принципе, практически одно и то же. И Господь хочет, чтобы наша воля, она была под властью Господа Бога, и чтобы наш девиз был: «Да будет воля Твоя, Господь, не моя, но Твоя», да, как Иисус молился. И вот тогда, когда освящается наша душа, когда она не препятствует возрастанию духа, когда дух наш силен, тогда действительно мы сильные духовные верующие. Тогда мы не есть душевные люди, которые обижаются по всякому поводу, которые гордятся, завидуют, хвастаются, которые бегут только за чувственными какими-то ощущениями, даже в познании Бога, которые не стоят верой, но ждут именно, они живут видением, они хотят увидеть, они хотят пощупать. Но мы знаем, что вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть мы живем верой, да, мы доверяем Божьему Слову. Поэтому война – это идет. Война идет постоянно между душой и духом. И сегодня я бы хотела дальше расширить эту тему. Поговорить о том, что на самом деле как раз именно через нашу душу и через наше, скажем так, неочищенное состояние, не посвященное Богу. Я вам говорила о том, что посвящение Богу, тогда, когда мы не сидим на двух стульях, это залог нашего хождения в Боге, да? Какие бы ни были перипетии, но если мы избрали этот путь, мы должны идти по нему. Я бы сегодня хотела поговорить немножко о духовной чистоте, о духовной войне. Хотел бы поговорить о том, каким образом дьявол действительно пытается через душу нас атаковать. И вообще, если мы говорим о дьяволе, да, если мы говорим о его давлении на человека через демонов, через его слуг, его ангелов, скажем так, да, то это очень контроверсионная тема, потому что часто люди говорят: какой вообще дьявол, и какие бесы, и какие демоны, и чего об этом говорить, если мы все верующие люди, христиане. Но если мы с вами откроем места Писания, да и просто посмотрим на окружающий нас мир, каждый ли христианин, который называет себя христианином, он действительно живет как дитё Божье. И мы можем увидеть с вами 2 Коринфянам 6 глава 14-18 стих. Один из сильнейших аргументов, которые используют люди и говорят, что у верующих людей не может быть никаких бесов, никаких демонов, он заключается в том, что люди вспоминают вот этот известный стих: «Что общего у света со тьмой?». Но давайте мы прочитаем это место из Писания полностью. «Что общего у света со тьмой?». Значит, Павел пишет послание Коринфянам, да, Коринфской церкви. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмой? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого. Как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель». Нам кажется, что и в принципе в этом есть доля правды, что мы окружены невидимой оградой. Действительно, есть доля благодати, которая помогает нам бороться с грехом, с атаками дьявола и так далее, да? Но в Писании Иоанна 5:18 сказано действительно, что рожденный от Бога хранит себя чистым, и лукавый не прикасается к нему. И мы знаем, что дьявол очень часто сравнивается со змеем, да? И в книге Екклезиаста написано, 10 глава, 8 стих, следующее: «Кто копает яму, тот упадет в нее, и кто разрушит ограду, того ужалит змей». Получается, вот это в послании то, что Павел писал Коринфянам, он говорил им: не вставайте под чужое ярмо с неверными. Значит, проблема такая существовала. И таким образом люди, которые нарушали Божий закон, которые общались с нечистым, да, которые, может быть, поклонялись и Богу, и поклонялись идолам, они разрушали эту ограду. И когда человек сам, собственно, ручно в своей жизни грешит, поклоняется нечистому, когда человек живет и вроде бы как бы признает Бога, но признает еще какие-то идолы, то таким образом он разрушает эту ограду. И змей подкрадывается и жалит человека, да? То есть дьявол имеет ход. Более практически, если говорить, человек, который согрешил блудом, он верующий человек, да? Но наступил такой момент, когда он впал, например, в блуд. Или что-то совершился, какой-то грех, там, воровство, может быть, ложь, может быть, еще что-то такое. И человек не позаботился, не очистил себя, да, не покаялся перед Господом, не принес ему, но как бы, знаете, в общей такой попустительской такой, как бы, в таком, как бы, самомнении, да, Господь простит. Он оставил эту дверь открытой. Через эту открытую дверь могут войти демоны, скажите, пожалуйста, могут войти бесы в его жизнь? Конечно же, да. Тем более, если это касается таких грехов, как блуд или оккультизм, или что-то такое. И вот как раз в Коринфе там были эти ситуации, да? И там был грех блуда, и люди впадали в это. И Павел говорил, что не вставайте под одно ярмо, не изменяйте Господу, да? И смотрите, 1 Иоанна 1, 8-9. Значит, всякий, рожденный от Бога, хранит себя, и лукавый не прикасается. Но кажется, другой стих, 1 Иоанна 1, 8-9, противоречит, да? Но не совсем. Смотрите, что здесь сказано. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. То есть, пока мы здесь, в смертном теле, мы все равно продолжаем грешить. И истины нет в нас. Но потом дается solution, да, решение. Если же исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи. Да? То есть, получается, в этом ключ, там залог нашего духовного здоровья. Если мы покаялись, и если мы действительно искренне раскаялись, и не совершаем этот грех дальше, то Господь очистил нас, и мы двигаемся дальше в нашем христианском пути. То есть, конечно же, нормальное состояние христианина, когда он живет и он не грешит, да, но, как я сказала, мы все еще живем во плоти, мы все еще живем на этой земле, мы можем впасть в какой-то соблазн, это не оправдывает нас никоим образом, но Павел объясняет 1 Коринфянам 9:27, что мы должны противостоять этому, мы должны противостоять, то есть мы должны усмирять свое тело, 1 Коринфянам 9:27. Но усмиряю, порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. И мы можем именно то, что касается блуда, очень много читать в Писании, не хочу все эти стихи зачитывать, но что я хочу сказать. Существует несколько определенных дверей, которые являют собой грех. И если этот нераскаянный грех, он остается в жизни человека, то это, знаете, просто приглашение бесам войти в жизнь человека. И когда мы говорим, что человеку нужно освобождение, мы часто говорим это о людях неверующих. Мы говорим, неверующий человек, нужно молиться за его освобождение. Но вы знаете, может быть, я скажу сейчас такое, что не все согласятся, но это подтверждено Писанием, и мы можем с вами видеть, что если человек получил освобождение, и вы, наверное, может быть, были свидетелями даже этого. И если он не поставил свою жизнь на Божьи рельсы, ему будет намного хуже потом. То есть молиться за неверующих, за их освобождение от бесов, можно сказать, совершенно бесполезно. То есть человек должен принять Господа и признать его как своего спасителя, и потом уже заниматься генеральной уборкой всей его жизни. Он будет каяться, он будет вспоминать какие-то вещи, может быть, заведет дневник. И все эти вещи можно пройти, просто отмолить, выгнать этих бесов, чтобы у человека был порядок в его жизни. Да? Поэтому Павел говорит, очистим себя, да, противостойте, противостойте просто вот этой гадости. То есть покаяние, то, что касается нас верующих, когда мы оступаемся, когда какие-то вещи просто припоминаются, и получается, что таким образом дьявол, может быть, этот грех не раскаянный, он имеет доступ в нашу жизнь. И вы знаете, часто говорят, я слышу такие вещи: «Господи, прости меня за все мои грехи, за все мои грехи». Вы знаете, это можно допустить, в принципе, когда происходит молитва, покаяние, когда мы призываем Господа. Но в дальнейшем, когда тебе будет открываться, когда будет Слово Божье говорить тебе, Бог начнет показывать те вещи, которые, может быть, ты даже уже и забыл, и не помнил, что это какой-то просто, что это грех, да? И на самом деле Господь ожидает, чтобы было покаяние конкретное, чтобы пришло сокрушение. Да, вот тогда-то, тогда-то я украл или украла из магазина вот такую-то вещь. Вот тогда-то, тогда-то я просто убил своего ближнего, потому что я своим гневом и злостью и проклятиями, я просто вот его подверг вот этой вот моей злости, да. Тогда-то, тогда-то я согрешил или согрешила блудом. Тогда-то я ходил там к гадалке, занимался парапсихологией и астрологией. То есть вот эти все вещи, когда они будут открываться, когда они будут всплывать, их просто нужно брать и как слой за слоем просто снимать в нашей жизни, каяться, отрекаться и, если надо, молиться за освобождение. Потому что все эти двери, они остаются открытыми, если мы их не подвергнем свету, свету Божьей святости, свету просто исцеления через Божью, через кровь Иисуса Христа. Смотрите, 2 Коринфянам 7:1. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны, плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». О чем, скажите, говорит Павел? Он пишет христианам, он пишет к церкви, которая уже функционировала, да, которые уже знали Иисуса, и он говорит: «Очистим себя от всякой скверны, плоти и духа». Да? Скверна. Вот скверна, грязь – это очень хорошее именно такое сравнение с присутствием бесовским, демоническим в нашей жизни. И когда действительно сам Павел говорит, что эта проблема есть, и он обращается к церкви, что очистите себя, отдайте это, да? То есть это действительно есть правда и аминь, что бесовское присутствие может быть в жизни даже людей, которые называют себя верующими. И вот смотрите, как я уже сказала, очень опасно молиться за кого-то, за освобождение, связывать, там, приказывать выйти бесам, если люди не отдали свое сердце Богу. И такая ситуация может быть в любой церкви. Одна молодая девушка, которая была мучима просто ночными кошмарами, она ходила в католическую церковь, вернее, даже это была католическая группа, и она молилась, как бы ничего не происходило, ночи просто были для нее очень тяжелое такое время, и она попала в протестантскую церковь, она попала в церковь такую, подобно нашей, и после служения был призыв на молитву и молитву освобождения. И когда она пришла, то на самом деле люди, которые молились за освобождение, никто не спросил, в каких отношениях она с Иисусом Христом. Потому что на тот момент она молилась всем святым, какие только были, да, но она не знала Христа лично. И они стали молиться за ее освобождение. И что произошло дальше, когда молились за человека, который не запечатан Святым Духом, не посвятил свою жизнь полностью Богу, это как раз та ситуация, когда приходит семь злейших. Они помолились, она получила освобождение, но она сказала, что во мне, первую ночь, она говорит, я спала спокойно, но во мне была такая пустота, которая потом стала превращаться в такое горячее давление, в такой огонь, который стал жечь меня изнутри, и потом это перешло в страшнейшую боль. И получилось так, что она так и не осталась в этой церкви, никто ей не сказал о спасении, никто ее не подвел просто к Иисусу Христу, и она как бы зависла в своей вере, зависла в своем состоянии. Но что получилось? Через некоторое время ее уже стали посещать мысли о самоубийстве. И как раз это та ситуация, Матфея 12:43-45 написано. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел, и пришед находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и вошедшие живут там, и бывают для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом». Посмотрите, что здесь сказано, да? Выметенный, убранный, да? Идет, берет, и злейших, еще хуже происходит ситуация, да? Еще хуже происходит ситуация. И действительно, когда люди, они каются в своих грехах, они отрекаются от тех вещей, которые были вовлечены, да? Получается, что основание для бесов, оно просто не существует уже. И если они даже там остаются, их очень легко выгнать, потому что человек посвящает свою жизнь Богу, он кается в своих грехах, он отрекается от тех вещей, которые он делал, он их больше не делает, и тогда очень легко производить освобождение. И даже не всегда, знаете, я помню, как мы были в Миннесоте на энкаунтере, и там был такой товарищ один, который очень любил разговаривать с бесами. И он просто это демонстрировал, он подводил нас и говорил, а вот сейчас будем спрашивать, бес, скажи, как ты сюда зашел, откуда ты здесь взялся, каким образом пришел, через какие двери. Что он делал? Можно сказать, что этот человек грешил, он вступал в общение с бесами. На самом деле, все, что нужно было, и сейчас это, знаете, очень популярно, эти шоу освобождения и так далее. На самом деле, если человек кается от всего сердца, если он отрекается, если он посвящает свою жизнь Богу, потом приказать этим бесам выйти и не вступая с ним даже никакие разговоры, будет намного легче, чем делать вот это вот как бы шоу с освобождением и так далее. Поэтому вот эти двери, да, мы говорили в прошлый раз о том, что наша душа, не подчиненная Богу, не освященная, может стать проблемой в нашей жизни. И сегодня мы говорим именно о других дверях, через которые дьявол он может иметь власть в нашей жизни. В прошлый раз, когда уже закончилась проповедь, я просто не могла не вернуться, я затронула. Это пункт номер один. Любого просто ответа от Бога, любого решения решения для любой ситуации, когда что-то не происходит, когда мы буксуем, да, очень часто люди что-то ожидают, просят от Бога, но имеют непрощение, имеют ненависть к своему ближнему. И Господь говорит, что если мы с вами, сказано, всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. Сказано дальше, если мы не прощаем, то и Отец Небесный не прощает нас. И я вам рассказывала этот случай про женщину, у которой умер муж, который был пастором, да, я вам говорила, помните эту историю или нет, да? Что он несколько дней был мертв, но был этот крусейд Рейнхарда Бонки, когда люди и воскресали, и получали исцеление. Эта женщина по вере, она просто, как в Писании сказано, что вдовы получали мужей своих живыми. Она со своим зятем, она привезла тело этого мужчины, и они молились, значит, за него, и он вернулся к жизни. И это как бы колоссальное видео свидетельство, но потом, когда он говорил, что на самом деле он был на небесах в этот период, да, и Господь, ангел вернее, подвел его к вратам ада, рая, а потом к вратам ада. Он говорит, я не принадлежу здесь, я не буду здесь как бы находиться, ангел, почему ты мне это показываешь? Он говорит, что если бы не молитва твоей жены, которая вымолила тебя, ты сейчас вернешься опять на землю. Но 2 недели назад у тебя произошел сильнейший конфликт с твоей супругой, с твоей женой. Ты настолько обиделся на нее, что ты не разговаривал, просто несколько дней ты молчал и не общался с ней. Ты до конца ее так и не простил. И он не мог поверить своим ушам, что он слышал. То есть из-за непрощения мы можем оказаться в совсем плохом месте, потому что это слова из Писания, что если мы не прощаем, то Отец Небесный не прощает нас. Поэтому записывайте, пожалуйста, себе, двери номер один для присутствия демонов, бесов в жизни человека – это непрощение и ненависть. Непрощение и ненависть. Непрощение и ненависть. И мы не будем рисковать и ставить под угрозу нашу вечность. И мы не будем разрушать ту ограду, которую, да, Господь имеет для нашей жизни, чтобы нас ужалил змей, да? Следующая вещь. Вы знаете, часто думают, что, ну, как бы присутствие дьявола в жизни человека, присутствие беса происходит тогда, когда человек реально посвятил свою жизнь каким-то оккультным знаниям или там в группе сатанистов и так далее. На самом деле, сексуальный грех, напишите, сексуальный грех. Бог создал человека, чтобы он вступил сексуальные отношения только со своей женой, никаким другим образом, ни со своим полом, ни с людьми вне брака, ни в блуде, никаким образом, уж тем более там ни с животными, ни с кем. Это все было извращено дьяволом. И когда происходит открытие вот этих вот дверей, самым настоящим образом дьявол просто входит в жизнь людей, связывает их, и таким образом люди, открываясь через этот грех, они допускают дьявола по полной программе в свою жизнь. Люди, которые не пришли к Богу, которые грешили этим грехом, для них очень важно вспомнить всех своих партнеров, написать на листочек, отречься, помолиться за освобождение от душевных связей, просто попросить у Бога прощения. То есть это обязательно должно быть уделено этому время. И получается, что, ну, вроде бы человек же вышел и покаялся, и принял Иисуса Христа в свое сердце. Но вот эти вот, знаете, дьявол, он находит различные лазейки. И таким образом он пытается человека держать просто на коротком поводке всю его жизнь. И что я хочу сказать, что очень часто люди, которые были задействованы или в оккультизме, или в каких-то сильных таких грехах, когда открывались для бесов, потом, когда ты начинаешь им свидетельствовать, их уши как будто закрыты. Что происходит? Демоны связывают и оскверняют не только тело, но они оскверняют разум и волю человека от принятия Евангелия. Что нужно делать, когда с нами рядом наши друзья, может быть, наши родные, наши знакомые, которым мы свидетельствуем, и вот стоит стена. Такое ощущение, что человек тебя слушает, но он где-то витает в другом мире. Обязательно перед тем, как свидетельствовать и говорить о Боге, нам нужно помолиться и связать именно тех бесов, которые удерживают человека от принятия евангельской вести. Да? Человек просто не понимает своей нужды в спасении. Он не может просто открыться, и ему кажется, что ну, я вообще как бы не такой плохой человек. Очень часто это может происходить, когда вот просто свидетельствуешь кому-то на улице, когда мы ходили по хамтремеку, да, есть люди, что открывались и для молитвы, но были такие, что как бы просто вот видишь, что блок стоит у них, блок в мозгах, и они не принимают Бога, они не имеют нужды в покаянии. Что происходит, почему вообще, откуда, что это идет, да? Смотрите, 2 Коринфянам 4:3-4, то есть сатана ослепляет. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего, то есть дьявол, ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет для благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. И это очень важный принцип для нашего понимания, когда мы делимся с кем-то евангельской вестью, да. И одна женщина свидетельствовала другой своей подруге, и она говорит, ты знаешь, говорит, я уже слышала, у меня на работе тоже вот покаялись пара, одна семейная, и как бы я вижу, что их жизнь меняется, но почему-то, когда они мне что-то начинают говорить, меня это настолько раздражает. И когда ты говоришь, я просто вижу, что вот как стена, твои слова просто не доходят до меня. И тогда эта верующая женщина говорит, послушай, говорит, ты занималась хотя бы какой-то малейшей оккультной деятельностью? Она говорит, ну, по молодости ходила к гадалке. гадала по руке. Она говорит, вот это вот и есть то, что блокирует тебе просто вот прийти к Господу, услышать эту весть о спасении. Это ее подруга, не стесняясь, и нам это нужно тоже делать. Может быть, слух, а может быть, куда-то выйти, просто связать этих бесов, которые не дают человеку услышать весть о спасении. И она помолилась так, ну, как бы перед ней, но очень коротко, и переключила другую тему разговора. Через некоторое время она вернулась снова и говорит, как ты думаешь, ты бы хотела сейчас помолиться и просто принять Иисуса в свое сердце, да, покаяться, принять Его как Господа и Спасителя. Не хочешь ли ты это сделать прямо сейчас? Она говорит, ты знаешь, хочу. И я, говорит, я не могу понять, что мне мешало это сделать раньше. То есть моментально вот эта вот небольшая молитва, противостояние, да, то есть мы должны понять, что духовный мир, он более реален, чем вот, этот вот, вот это вот помещение, в котором мы с вами сидим, чем физический мир, да. Поэтому очень важно понимать и действовать, и особенно когда мы видим людей, которые были предрасположены к оккультной деятельности, да, может быть, это будет трудно сначала, но на самом деле Господь дал нам эту силу, эту власть, и мы не должны ею пренебрегать. Очень часто дьявол воздействует на нас, как на верующих людей, в том плане, что он не дает нам говорить и евангелизировать, и делиться вестью о спасении. И запишите себе, как это сформулировать, просто можем написать, что мы должны понимать, что дьявол может воздействовать и на нашу волю, да? То есть совершенно такой вот, может быть, очень распространенный случай. Человек, верующий человек, он летит в самолете, рядом с ним сидит старая бабушка. И Дух Святой ему говорит, начни свидетельствовать, начни говорить о Боге. Да? И этот человек очень уставший, он сам летит с какой-то бизнес там командировки, он начинает отнекиваться и начинает как бы противиться. И он понимает, что внутри него растет так сильно противление, что это уже что-то ненормальное. И он потом начинает просто приказывать вот этой вот своей душе, своим эмоциям, приказывает этим бесам. И он начинает говорить с этой бабушкой. И бабушке, которая уже за 80 лет, вдруг оказывается, что она никогда не слышала о Спасителе. Никогда не слышала, что Господь умер именно за ее грехи на кресте. То есть этот человек, который уже пришел практически к закату своей жизни, вот действительно Господь предоставил шанс, чтобы этот верующий мог ее привести просто к вратам рая, да, через свое свидетельство. Дьявол вот так вот пытается через нашу волю, через наши чувства, нашу усталость остановить нас. Поэтому, когда нам сильно не хочется кому-то говорить о Боге, сильно-сильно не хочется, мы должны быть настороже, потому что это дьявол действительно может так препятствовать просто и манипулировать нашими чувствами. Окей, следующая дверь – это дверь оккультизма. Дверь оккультизма. Любая связь с оккультизмом. Либо чтение гороскопа, да? Посещение там гадалок, предсказателей, гадание на кофейной гуще. Все что угодно, да? Сейчас такие вещи делают, вот особенно всякие, если карусели вот эти вот приезжают, там обязательно может быть такая палатка, там предсказатели вот эти вот. Да, в принципе, это сейчас настолько много, New Age, да, то есть с самого как бы даже раннего возраста дети подсаживаются на эти вещи, да, всякие гадательные доски, всякие просто карты Таро, то есть они продаются даже в магазинах игрушек. И смотрите, что происходит. Дьяволу очень важно подсадить человека на какие-то оккультные знания и оккультное общение с раннего возраста. И чем раньше он это сделает, тем потом будет ему более комфортно, когда такой человек, он не сможет прийти к Господу, потому что у него уже с детства стоит этот блок, стоит просто присутствие это демоническое из-за того, что по незнанию, под недосмотру родителей, этот ребенок был во что-то вовлечен. И таким образом дети, они очень открыты к духовному миру. Мы об этом дальше будем говорить. Ну вот смотрите, Второзаконие, 18 глава, с 10 по 12 стих. не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духа, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего». То есть, в принципе, сейчас то, что касается вообще индустрии развлечений, мы видим, что оккультные знания, сверхъестественные способности, они всюду, они во всех фильмах, они в разных передачах, они в мультипликационных фильмах. И опять-таки, это все преподносится как фан, преподносится как интересная информация, на самом деле очень опасно, что мы смотрим, что мы слушаем, да, и различные, опять-таки, обращения к экстрасенсам, да, опять-таки, всяческие, может быть, восточные религии, всякие оккультные знания, да, всяческие молитвы с медитацией, с использованием свечей, да, то есть любое обращение к духовным людям, которые не есть христиане, но называют себя духовными, это может быть очень-очень опасно. Существует такое направление, как белая магия, например. Тогда, когда применяется Библия, применяются свечи, псалмы, молитвы, да, вроде бы как белая магия, но это все равно магия, и нужно быть очень осторожным. Еще одна из дверей, которая сейчас сильно открылась, это травы. Травы, натуральное лечение, да. Мы должны быть очень осторожны, потому что одно дело, когда трава где-то растет, и ее собирают там специально, может быть, какую-то, я не знаю, ферма какая-то, да, и то есть нету никакого посвящения. На самом деле люди, травники, сыздавна, когда занимались сбором трав, многие травы собирали в определенное время, потому что они обладали магическим свойством, более сильные, там, в полноте луны и так далее. Говорили специальные заклинания, говорили специальные нашептывания, чтобы эта трава работала, да? И вот такой человек, если, например, имеет деньги, и он уже развил эту индустрию, и он действительно это связывает очень сильно с духовными всяческими вещами, то здесь надо быть очень осторожным. Магазины здорового питания, health store, да, вот эти вот, которых очень много, в которых мы тоже ходим, берем еду, покупаем витамины и так далее. Заметьте одну такую вещь, что мало встретишь там каких-то христиан, именно христианские какие-то там выдержки или что, но они очень сопряжены с восточными религиями. И, как правило, владельцы этих health food store'ов, они все занимаются или йогой, или буддизмом, да, они все занимаются медитацией. И я слышала даже такие вещи, что люди, которые работают на кухне, потому что там очень часто готовят как бы здоровые блюда, эти люди, одно из требований, чтобы они там работали в магазинах, чтобы это люди были посвященные именно вот медитации, посвященные знанию этому, то есть практически все магазины, они находятся под влиянием вот этих индуистских гуру, да. И, в принципе, занятия йогой, да, то есть те, кто занимается йогой, сейчас очень популярны, христианская йога и так далее. Учителя йоги говорят, что конкретно еда, которая приготовлена ими, она обязательно должна покрываться их молитвой, медитацией и так далее, да. Поэтому все вот эти вещи, почему они это используют? Потому что таким образом они говорят, что энергия, которая находится внутри нас, она настолько влияет на эту пищу, делает ее правильной и делает ее как бы чистой, да? Но мы же сами понимаем, что эта энергия на самом деле идет совершенно нечистого демонического источника. Поэтому нужно быть очень-очень осторожно с теми вещами, которые мы покупаем в этих магазинах. То есть одно дело, когда это фабричная упаковка, да, другое дело, когда это непонятно что. И все равно молиться, просто освещать и разбивать всяческие вот эти вот вещи. В принципе, далеко ходить не надо. Мусульманские рестораны, да, арабские рестораны, в которых употребляется мясо, над которым обязательно, это знаете, как у евреев кошер, там молится раввин, точно так же здесь совершается молитва, и это мясо посвящается Аллаху, да? То есть мясо посвященное тоже. Поэтому мы не забываем молиться, когда мы кушаем в китайских, индийских, арабских ресторанах. Окей, следующее, New Age, да, New Age, очень, это тоже относится все к оккультизму, но это сейчас, скажем так, учение, религия, да, которая, в принципе, признает все деноминации, такая вроде бы миролюбивая, но на самом деле New Age, она очень сопряжена, опять-таки, с восточными верованиями, и, в частности, йога, опять-таки, медитация, йога, которая очень распространена сейчас, и ее даже практикуют для детей в качестве упражнений, всяких дыхательных упражнений, растяжек и так далее. На самом деле йога – это не просто физическое упражнение. Когда мы говорим кундалини-йога, да, это йога, которая… Кундалини означает «кольцо змеи», и это название индуистского бога. И в человеке вот это место, которое находится в нижнем отделе позвоночника, в котором как бы место, в котором этого бога кундалини нужно активизировать. Тогда у человека открывается знание, исцеление и так далее. И на самом деле, кажется, это упражнение, но все, дыхание, позы, упражнения всяческие, там, растяжки и так далее, кундалини – это есть не что иное, как демон. Он даже изображается, как змея, которая держит хвост во рту. То есть цель йоги – соединить человека с богом индуистским брахманом, да? И это происходит. Не просто так, что вот пришли тебе, там, инструктор по йоге говорит, все, соединяйся с брахманом. Нет. Это происходит через здоровое питание, через физкультуру, через упражнения, да, через медитацию, да, когда я вам говорила в прошлый раз, что они призывают к тому, чтобы опустошить разум. А Господь, наоборот, говорит, чтобы наш разум очищался, заполнялся Словом Божьим. И очень нужно быть осторожным, потому что, как правило, все восточные эти медитации, они направлены на самореализацию, на самосовершенствование, да, на то, чтобы контролировать свой дух, душу и тело, но без Бога. То есть делать это своими усилиями, подсоединяясь к какому-то энергетическому духовному источнику. Этот источник может быть очень-очень опасным. Все, что говорит Бог, любая наша медитация должна быть сосредоточена на Словом Божьем. Медитация, как таковое слово, нам кажется немножко непонятным, да, но на самом деле по-английски медитировать – это значит размышлять. То есть размышлять не над учениями какими-то, не над откровениями Брахмана там и так далее, а Кришны и так далее, но на Слове Божьем. Иисус Навин 1.8, известные стихи, которые часто мы подписываем в Библии, когда дарим людям, да? Это повеление Бога, да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Благоразумно. И знаете, когда человек, у него такое нежелание читать Библию, когда он просто, ну вообще, вот она ему закрыта полностью, это может быть одна из причин и один вообще из признаков того, что человеку нужно освобождение. Окей, но сюда же в оккультизм, в это New Age можно все привести: иглоукалывание, акупунктура, гипноз, йога, визуализация и так далее. Потом, знаете, сейчас очень много распространено, вот дисков продается с такой, знаете, расслабляющей музыкой для медитации. Музыка для медитации, да? Интересно, прикол такой. Одна семья христианская, мама, папа, дочка. Решили расслабиться и купили этот диск. И перед этим как бы все хорошо, и молились вместе, вместе ездили, путешествовали, в церковь ходили. Помедитировали один месяц, забросили Библию, забросили молитву. Церковь раз от раза приходят. Что такое? Казалось бы, обычный диск, да? Диск медитации, освобождение от стресса и расслабления. На самом деле все не так просто. А именно и на музыку, и на специальные звуки, на специальные частоты подсаживаются вот эти вот различные просто произношения, какие-то духовные вещи, да, которые человека могут запросто увести от Бога. Окей, следующая дверь. Дверь, открытая в детстве. Дверь, открытая в детстве. Это касается нас, уже верующих, это касается любого человека, которому вы будете свидетельствовать, говорить о Боге. Как я сказала, ребенок в детстве, ребенок, когда он маленький, где-то до 5 лет, да, он очень открыт духовному миру, очень открыт. И, наверное, вы слышали, может быть, ваши дети, может быть, вы просто слышали, дети друзей, знакомых, когда дети жалуются, ну, здесь в Америке говорят, там, монстр там под кроватью, там, у нас говорили, ой, там, бабай там, да, или что-то такое. То есть дети что-то видят, они пугаются, да. И дело в том, что хорошо, когда рядом верующая мама или папа, которые могут сказать: сыночек или доченька, не бойся, Господь тебя хранит, помолиться, помазать его елеем на ночь и сказать, что если ты что-то увидишь, прикажи во имя Иисуса, чтобы ушло это просто, это чудище. То есть с самого маленького возраста вот так вот детей учить противостоять. Но дело в том, что дети по своему незнанию, по недосмотру родителей, они могут начать разговаривать просто с этими, опять-таки, это духи, бесы, и устанавливается контакт. Устанавливается контакт, и, как я говорила, дьявол заинтересован с самого раннего возраста ребенка подсадить на вот такие вот демонические вещи, и потом уже, когда он становится подростком, он больше соображает, и он влезет обязательно или в сатанизм, или еще в какую-то секту. То есть это очень важно. И когда ребенок где-то до 5 лет, он видит все эти вещи, нельзя просто так попустительски реагировать, но нужно обязательно молиться вместе перед сном. И в одной семье девочки до такой степени просто вот это были ночные кошмары, просто даже была разорвана простыня, даже были какие-то как укусы на теле. И мама все как бы отрицала, все говорила: да это ты, наверное, днем упала, да что ты там, эта простынка, вот ты рвешь. Она ее еще и ругать за это стала, да. Но опять-таки от нашего незнания, не особо там в Советском Союзе кто-то что-то понимал в этом плане. Вот. Хорошо, что еще к бабушке куда-то шептать не повела. Но факт то, что она ее еще стала ругать. И эта девочка, она очень расстраивалась. И когда этот бабай приходил опять, то она вместо того, чтобы противостоять, она стала этому бабаю жаловаться и говорить: вот ты приходишь, а меня мама ругает за эти простынки разорванные. И бабай посочувствовал и сказал: ну, мы с твоей мамой разберемся, но ты как бы не бойся меня. И пошел контакт, пошел разговор. Этот ребенок потом в будущем, эта девочка, она просто вся жизнь ее была исковеркана, и она ушла в сатанистскую организацию. Но, слава Богу, просто по милости Божьей она потом познала Господа, вернулась к Богу. То есть мы должны учить защищаться наших детей, молиться, запрещать просто противостоять, да? И вот, когда эти двери открыты, да, когда есть что-то такое в нашей жизни или в жизни тех, кому мы свидетельствуем, просто эти двери тоже нужно закрыть, объяснить и знать просто на будущее, что такое может быть. Дьявол пытается с самого детства ребенка просто душу человеческую действительно украсть. Следующее, напишите: двери открыты наследственностью. Наследственностью, да, мы все слышали выражение «наследственные проклятия». Но наследственность в том плане, что мы не знаем, кто были наши предки вообще, чем они занимались. Слава Богу, если ваши родители христиане, и ваши бабушки и дедушки, и прабабушки, прадедушки. А кто до них? Прародители. То есть мы знаем, мы все вышли из славянских народов, да? То есть там было поклонение и Богу солнца, и луны, и чего угодно, и Богу плодородия. И мы не знаем, кому, какие ритуалы сделали, кому посвящали детей, когда рождались дети в семьях. Потому что мы думаем, что только мы приносим детей, посвящаем их Богу, чтобы Бог охранял, чтобы Бог вел по жизни. Но то же самое делали наши предки. И когда такое посвящение случалось, это посвящение распространялось не на одного только ребенка, но и на последующие потом поколения. И вот смотрите, нужно покаяние за грехи родителей. Может быть, вы знаете, что ваши дедушки, бабушки там были глазливы, может быть, занимались целительством, может быть, шептали там, отшептывали, может быть, там ходили, носили там, я не знаю, поклонялись там мертвым или кому-то еще. Нужно просто за это, за все покаяться, попросить просто заместительным покаянием у Бога прощения. Смотрите, 2 Второзаконие, Исход, вернее, 34 глава, 6-7 стих. «И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость тысяч родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях детей до третьего и четвертого рода». То есть мы видим в Писании здесь, что когда приходило время пробуждения, людям было дано предупреждение от Бога о том, что вот существует такая проблема, да, и Израиль каялся, Неемия 9.1.2. «В 24-й день этого месяца собрали все сыны Израилева, постящиеся во вретищах и с пеплом на головах своих, и отделилось семя Израилева от всех инородных, и встали, и исповедовались во грехах своих и в преступлениях отцов своих». То есть мы должны просто, насколько мы можем, оглянуться назад или попросить Духа Святого, просто попросить Бога, что если было вовлечение наших предков в оккультизм, да, или какое-то поклонение идолам, бесам и так далее, клятвы какие-то, может быть, да, которые переходили к следующему поколению, в этом надо покаяться и закрыть эти двери. Смотрите, следующие двери открыты играми, через интернет, через какие-то фильмы ужасов, нечистые вещи, да. Это страшные дела, потому что сейчас на духовном мире большинство компьютерных игр построено. Одно дело там, когда это гонки, азарт, другое дело, когда это демонические какие-то сверхъестественные, опять-таки, какие-то там брожения и так далее. И получается так, что игрок, когда играет, особенно если это ребенок, он подчиняет свою волю лидеру, то есть служителю, определенному колдуну какому-то, который вроде как ему внушает, что он обладает этими способностями, возможностями и так далее. Что интересно, все вот эти вот несчастные, конечно, эти мальчики, которые входили в школы, стреляли в своих одноклассников, они все сидели на компьютерных играх практически. То есть они уже, этот виртуальный мир, уже не было различия, где реальный, где виртуальный мир. И вот эти вот просто эти силы сверхъестественные или эти боги там, где они играли, да, они на самом деле есть демонические духи. Окей, я говорила про блуд, я просто хочу немножко добавить про секс, да. На самом деле сейчас вот такое, как выражение «свободный секс» очень распространено, но мы с вами, как верующие люди, мы должны понимать и знать, и это должно быть закон, что это только между мужем и женой. И в последнее время очень много служителей падает, очень много пасторов. Почему? Потому что неправильно проводится консультация. Когда женщина идет на консультацию к мужчине по семейно-сексуальным вопросам, такого делать нельзя. И в Писании сказано, что старицы должны наставлять молодых жен, как любить мужей и так далее, да. То есть вот это просто дьявол тоже на этом подлавливает, и даже служителя, даже пастора падают, да. Окей, следующее, напишите «восточное единоборство». «Восточное единоборство». «Восточное единоборство» сейчас очень распространено. Родители посылают детей своих просто в секции карате, дзюдо и так далее, чтобы воспитывать послушание, уверенность в себе и так далее. Но на самом деле восточные единоборства, они все развились и из восточных культур, понятно, и из восточных религий. И они все основаны на поклонении демонам. Я не буду сейчас много распространяться, об этом говорить, потому что это на самом деле большая тема. Но если дети куда-то ходят, если сами занимались, на самом деле от этого тоже нужно отрекаться. И вся эта сила, энергия, даже крики, которыми они кричат, они все имеют корень, который идет из духовного, из демонического мира. Следующее напишите. Когда все вот эти вещи, они вышли наружу, да, например, когда вы кому-то свидетельствуете, и то есть вот это все просто нужно, этот клубок распутывать, помочь человеку отречься, исповедаться в этом, потому что это самые как бы основные такие вещи, да. Или же в своей жизни что-то такое делали, тоже нужно просто покаяние, отречение и посвящение себя Богу. Но следующий шаг тоже очень немаловажно. Дверь может быть открыта для воздействия духовного мира демонического в нашу жизнь через наш неосвященный дом. Поэтому напишите следующий пункт, это освящение дома. Освящение дома. Каким образом? Один из признаков того, что в доме, знаете, иногда вот, если где-то в гостях вы, может быть, или что, вы не можете уснуть, да, ну, понятно, на чужих кроватях плохо спится. Но точно так же, если человек приедет к вам в гости, как он будет спать в вашем доме? И один из признаков того, что дом нечистый, что дом и нуждается в освящении, это что там плохо спится. Плохо спится, первое. То есть кошмары могут быть, и просто как бы ты чувствуешь этот дискомфорт. Вторая вещь, если в доме часто происходят конфликты. То есть там невозможно находиться. Ты приходишь даже в гости, и ты видишь, что хозяева постоянно ругаются там. Или дети их ругаются, или даже их там собаки, кошки постоянно дерутся. То есть это дух бунта, он определяет присутствие бесов. И это как бы тревожный звоночек. Но очень часто получается так, что вот, например, меня зовут как пастора, приди, освети дом, да? И вы понимаете, это насколько это вообще скользкая дорожка, это палка о двух концах. Да, мне хочется, чтобы к этим людям пришел покой. Но я вижу, что эти люди не собираются посвящать свою жизнь Богу. И там будет продолжаться такой-то грех, такой-то грех, такой-то грех. И просто когда уже просят сейчас, я уже понимаю, что я не пойду это делать, потому что это неправильно. Потому что в таком случае это та же история. Когда эти бесы выгоняются, когда это очищается, но потом продолжается как бы жизнь старая, то приходит еще больше, потому что как бы все убрано и выметено. И на самом деле, если человек действительно он хочет посвятить свою жизнь Богу, он хочет, чтобы его дом был чистым, сначала нужно помолиться и просто связать, выгнать все нечистое, что там есть, да? И только после этого мазать, помазывать там двери, окна, я не знаю, и запечатывать этот дом. Потому что если вы запечатаете дом нечистый, перед этим не выгнать ничего, то это все там останется и будет вот так вот, как, знаете, нам непонятно, но это в духовном мире так и есть, так и происходит. Поэтому сначала нужно выгнать, приказать, а лишь потом только запечатать елеем. Но опять-таки это надо делать очень осторожно. Очень большие, как бы, скажем так, двери дьявол пытается открыть через нечистые вещи, которые мы приносим в наш дом. И это не обязательно какие-то, знаете, культовые вещи, фигурки там богов, идолов, поклонения. Это обычный гараж сейл и магазин, как это называется, second hand, да? Мы там можем покупать какие-то вещи. Мы можем покупать мебель, можем покупать обувь, можем покупать одежду. Откуда мы знаем, кто носил эти вещи? Откуда мы знаем, каким был тот человек? Откуда мы знаем, не привязана ли там какая-то гадость к этой вещи? Поэтому, если вы покупаете что-то на гараж-сейлах или Salvation Army, или вы покупаете в каких-то thrift-сторах, обязательно любое масло возьмите, оливковое, любое. Просто помажьте эту вещь, очистите ее, помолитесь, запретите просто, чтобы эти бесы там оставались, чтобы она оставалась чистая после вашей молитвы. Тогда употребляйте. Почта. И никогда не думала, что к почте может быть привязан демон. На самом деле точно так же, как когда-то, я помню, была вообще паника, вирусы рассылались по почте. В духовном мире точно так же. Это письмо, может быть, на него сказано какое-то проклятие, какое-то заклинание. И мы должны просто быть уверены в этом. Не заносить в это в дом, выбрасывать, если это не нужно, а просто выбросить это и все. Поэтому, что делать, когда, например, в семье человек неверующий, человек, который не свободный, да, он, можно сказать, само просто можно сказать, присутствие вот демоническое в нем есть, да, то есть ты же его не выгонишь, ничего. В Писании сказано, что неверующий муж освящается верующей женой, неверующая жена освящается верующим мужем, и если этот супруг или супруга согласны жить, то нужно жить, не спасется ли этот человек, может быть, он покается через твою веру, через твою молитву и так далее. Но опять-таки, если твой муж или твоя жена неверующая, ты все равно имеешь власть пройтись весь дом, помазать, все выгнать, очистить и так далее. Другой вопрос, когда дети живут с родителями, и если они еще живут вместе с родителями, они не могут это делать. А муж или жена, они вполне могут сделать вот эту вот процедуру. И, знаете, на самом деле, эти вещи, они как бы такие основные, но их может быть намного больше. Но если мы хотя бы будем держать внимание наше и руку на пульсе вот этих вот самых главных таких дверей, когда мы свидетельствуем кому-то, да, когда мы видим, что человек не может прийти к Богу, не может принять, то мы уже знаем, что мы можем связывать просто этих демонов. Мы знаем, что сейчас мы можем им дальше помочь, просто отречься от каких-то вещей, которые были в их жизни, покаяться и точно так же протестировать свою жизнь. Я хочу сказать, что, знаете, каждый человек, который пришел к Богу, мало просто вот этой вот молитвы, когда он повторил за кем-то эту молитву покаяния, иногда ничего не происходит, потому что это просто вот душевный, может быть, порыв, и на самом деле внутреннего сокрушения никакого в жизни человека нету. Покаяния как такового не произошло. И Господь действительно хочет, чтобы мы не только тупо повторили эти слова, но на самом деле, чтобы мы вступили с Ним в завет. Да? А если мы вступаем в завет, то все, что нечистое, все, что Ему ненавистно, да, оно не должно быть и в нашей жизни. Окей. Возвращаясь к душевным каким-то вещам, мы тоже должны быть настороже, потому что наша душа, наша плоть, она всегда будет диктовать свое. И если мы хотим что-то, например, с завтрашнего дня пойти в пост или там, пойти там, на библейское служение, все внутри нас будет все просто клокотать и говорить, что это не получится, это не надо. И мы должны знать, что эти действительно козни дьявола, они происходят. Да? Но, как в Писании сказано, нам небезызвестны его умыслы. Поэтому, что бы ни было, мы должны всегда выбирать в пользу духовных вещей, в пользу библейских вещей, в пользу действительно божественных вещей. И, конечно же, помнить вот об этих дверях, которые могут быть раскрыты. Поэтому сегодня мы просто немножко коснулись этого, что действительно, когда мы не следим за оградой, то змей может проникнуть в нашу жизнь, если мы сами позволяем ему это делать. Давайте мы сейчас встанем и помолимся. Дома вам домашнее задание. Обойти свой дом, если есть какие-то действительно заклятые вещи, если эти вещи, они не принесены, не куплены с магазина, а где-то просто уже секонд-хенд. Просто помолитесь над каждой вещью, помажьте ее маслом, помажьте елеем, если у вас есть. Разбейте всякое проклятие, просто всякую нечистоту, которую эта вещь может принести. И, может быть, просто нужно не какие-то вещи даже и выбросить. Но сегодня мы помолимся просто, если вас что-то коснулось, может быть, нужна индивидуальная молитва, может быть, нужна индивидуальная встреча, да? Но сегодня мы просто будем закрывать эти двери и будем молиться. Давайте я буду говорить, а вы просто повторяйте, но повторяйте от всего сердца. Дорогой.